Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сейчас у нас особый период в жизни здесь, в церкви «Благодать», потому что мы с Патрицией, моей женой, празднуем 50-ю годовщину свадьбы. Я хотел бы, чтобы вы увидели этот дар, самый лучший подарок Господа в моей жизни. Патриция, встань, пожалуйста. Пусть все тебя увидят. Я пытался придумать, каким образом можно отпраздновать эту годовщину и рождение 4 детей. Они все женаты и посещают нашу церковь. У нас 15 внуков, мы их крестим прямо по списку, по мере их подрастания. Мы уже дошли до 7 строки в этом списке. Возраст наших внуков ранжируется от 3 до 23 лет. И вот как же отпраздновать все это? Мне в голову пришла спонтанная идея, и я предложил: «Давай я посвящу тебе 50 дней за 50 лет». Вообще, если подумать, это, конечно, весьма скромное предложение. Мы сейчас находимся на середине этого срока и вернулись только во время конференции, а потом уедем. Не знаю, может быть, получится и больше времени. Нужно посмотреть. Мы чудно проводим время, но, безусловно, через несколько недель вернемся, чтобы снова влиться в наше замечательное служение. Мы очень благодарны за любовь церкви, за любовь наших детей и внуков. Сегодня утром на столе я обнаружил записку от двух внучек, которые коллективными усилиями написали мне, чтобы я проповедовал хорошо сегодня. Они будут за меня молиться. Наивысший дар, который только может дать Господь, заключается в том, чтобы вся семья была со Христом в одной церкви, в одном служении. И когда все вместе служат Господу, это ни с чем не сравнимое благословение. Предметом обсуждения на этой неделе будет современное харизматическое движение, поэтому наша конференция проходит под названием «Чуждый огонь». На протяжении нескольких десятилетий оно является предметом моего беспокойства. Если вернуться назад в ранние годы моего служения, когда я только стал служителем и увидел зачатки этого движения, тогда я сильно обеспокоился. В течение всех этих лет я поднимал данную проблему с кафедры. 40 лет назад я сделал серию проповедей на тему харизматического движения и всех актуальных вопросов, возникающих в связи с ним. А через несколько лет последовала книга «Харизматики», потом еще одна книга «Харизматический хаос». Затем было еще несколько серий проповедей, я пытался уделить данной теме максимум внимания, чтобы помочь людям быть более проницательными. Когда мне задают вопрос, какая самая большая проблема в церкви, то я всегда отвечаю одно и то же. Отсутствие развлечения – это огромная проблема церкви. Если вы не можете различить истину со Словом Божьим в руке, то вы можете погибнуть от тысячи ересей. Это как если бы вы болели духовным СПИДом. Люди с дефицитом иммунной системы могут погибнуть от тысячи болезней. Церковь может погибнуть от тысячи ересей, если она не будет различать истину. Это очень важный вопрос. Позитивной частью служения является ответственность наставлять со всяким долготерпением, как сказал Павел Тимофею. Но с другой стороны, нужно также и обличать, запрещать, увещевать и делать все это с помощью Слова Божия. Различение истины лежит в сердцевине христианской жизни – поскольку христианская жизнь является отражением христианского мышления, а христианское мышление, в свою очередь, должно базироваться на здравом учении. Именно отсюда происходит развлечение истины. Вполне очевидно, что огромному количеству людей, исповедующих христианство, недостает развлечения. На этой конференции вместе с моими дорогими друзьями, которые будут делиться своими мыслями, открывать Слово Божие и проповедовать, мы попытаемся помочь вам распознать истину. Мы знаем, что в харизматическом движении есть люди, которые являются обманщиками, и они об этом знают. Там есть лжеучителя, которые знают, что они таковые. Их главная цель – деньги. И они это хорошо понимают. Мы также знаем, что есть люди, которые попали в ловушку харизматического движения, были обмануты и могут не предполагать, что их обманули. Это те головни, которые нужно исторгнуть из огня, если выражаться словами из послания Иуды. Там есть лидеры, которым нужно противостать, которых нужно изоблачить, но также есть и невольные участники, которым нужно помочь открыть истину. Нам нужно стать верными верийцами, чтобы, следуя Писанию, понять, в чем заключается истина. Все взвесить в соответствии со Словом Божьим, чем мы и займемся на этой неделе. Как я уже сказал минуту назад, вы действительно избранные. У вас особое место на этом мероприятии. Я не помню, чтобы подобное происходило в церкви. На моей памяти никогда не было, чтобы люди собирались порассуждать на данную тему. Насколько все серьезно? 500 000 000 людей на нашей планете являются приверженцами харизматического движения. Для сравнения добавлю, что в мире насчитывается 1 000 000 000 католиков. Чтобы было еще нагляднее, численность приверженцев Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, мормонов, в мире составляет 14 миллионов человек. Это огромная проблема. Неправильное представление о Боге, ложное представление о Христе, ложное представление о спасении. Почему мы так неохотно противостоим гигантскому движению, захватившему 500 с лишним миллионов людей? Итак, то, что мы хотим сделать в эти дни с вами вместе, сделать добровольно, с любовью, с состраданием, очень конкретно и прямо поможем вам понять суть проблемы и научим распознавать истину. И затем вы станете теми, кто сможет помочь другим увидеть свет. Давайте откроем Библию, книга Левит, 10 глава. Именно здесь мы находим текст Писания, который послужил источником названия конференции «Чуждый огонь». Наивысшая обязанность и самое главное в деятельности человечества – это поклонение Богу. Повторю еще раз. Наивысшая ответственность и привилегия – ключевой момент в жизнедеятельности и важнейшая ответственность людей – поклоняться Богу. Бог-Отец ищет истинных поклонников, те, кто верует в Евангелие и в Господа Иисуса Христа. Таким образом, это наша вечная обязанность, привилегия и приоритет. Более того, в книге Откровения есть много мест, характеризующих небожителей как тех, кто прославляет Господа и воздает Ему честь. Самым серьезным видом деятельности из всех является поклонение. Причем не только на небесах, но и на земле. Когда вы собираетесь вместе и говорите, что пришли поклониться Богу, вы тем самым заявляете, насколько для вас это серьезно и актуально. Нет ничего более ответственного, чем поклонение. Я боюсь, что в нашей культуре поклонение стало фривольным, поверхностным, мелким и тривиальным. Мы призваны поклоняться в духе, что значит с помощью наших эмоций и человеческих способностей. Но мы также должны поклоняться в истине, то есть в соответствии с открытым для нас Писанием. Нам нужно поклоняться всем сердцем, душой, разумением и силой. Мы должны поклоняться в любви, поскольку мы призваны любить Господа всем сердцем. Все наше естество должно быть охвачено поклонением Господу в любви в соответствии с открытой для нас истиной. В книге Левит Господь установил порядок поклонения в Израиле. Первыми лидерами поклонения, приходившим к Господу от лица всего народа, были священники. На этапе формирования израильской нации поклонение было начато Аароном. Призвание Аарона описано в 29 главе книги «Исход», а посвящается на служение 8 главе книги Левит. Он должен стать главой семьи священников, на которых лежит ответственность быть лидерами поклонения среди Божьего народа. 9 глава книги Левит повествует о том, как Аарон, в соответствии с предписаниями Бога, приносит жертву Господу за людей. Ему было сказано, что Бог благосклонно примет его жертву, принесенную в соответствии с Божьими установлениями. В 6 стихе этой же главы мы читаем: «И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». Господь повелевает, и Аарон должен исполнять эти повеления. Если он все сделает так, как Бог открыл ему, в ответ будет явлена слава Божия. Теперь обратимся к 22 стиху той же главы. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое. Аарон исполнил все, как ему было велено. И поэтому случилось то, что Господь обещал: явилась слава Господня всему народу. Сам Господь посылает огонь, который сжигает жертвоприношение, поскольку такая жертва была угодна Господу. Теперь мы переходим к 10 главе. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Он только что лично видел, как его два сына были сожжены. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». И позвал Моисей Мисаила и Ельцефана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах из-за стан, как сказал Моисей. Аарон уже и Елизару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь». Это повеление о всенародной скорби о погибших. «И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ни ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Аарон был послушен, и Господь сжег жертвоприношение. Его два сына проявили непослушание, и Господь сжигает их. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Достаточно сказать, что когда предстаешь пред Господом, то лучше делать это с почтением. Необходимо приходить к Господу таким образом, который будет соответствовать Его воле и откровению. Это и значит поклоняться в истине. Сыновья Аарона были очень почтительными и очень уважаемыми людьми. Они были священниками единого и истинного Господа. Старший сын был следующим по очереди выполнения обязанностей первосвященника. Они имели такого дядю, как Моисей. Их имена возглавляли списки благороднейших людей Израиля. Об этом говорится в 24 главе книги «Исход». Эти два сына были единственными, помимо Аарона и Моисея, чьи имена указаны в первом списке израильских лидеров. Это записано в книге «Чисел», и на самом деле речь идет о Синедрионе, о первых 70 старейшинах. Они не были злодеями или нечестивцами, они не были узурпаторами, напротив, они были достойными людьми. Вместе с остальными 70 старейшинами им была дана привилегия подняться на пути к гору Синай и издали посмотреть, как Господь говорит с Моисеем. Это великая честь, потому как остальным людям было запрещено даже приближаться к горе. И даже животные не могли подходить к ней в соответствии с 19 главой книги «Исход». Все должны были оставаться очень-очень далеко. Весь народ находился внизу, в пустыне, издали глядя на огонь и дым на горе, в то время как Надав и Авиуд были приглашены подняться выше. Согласно книге «Исход», они видели Бога и ели и пили. Привилегированные люди, находившиеся ближе к Богу, чем кто-либо. Ближе всех находился лишь Моисей. Их положение казалось настолько прочным и безопасным. И затем происходит сцена их умерщвления, описанная во втором стихе: «И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Моисей объяснил, что они пришли к Господу неправедным образом и принесли чуждый огонь. Мы не знаем точно, что это значит. Я думаю, лучшее предположение — это то, что огонь был взят не с медного алтаря, который зажег с небес Бог, а из другого источника. Вероятнее всего, они принесли огонь из какого-то другого места. Это может показаться маловажной деталью плотскому, посредственному, избалованному, непочтительному поклонению наших современных людей. Для них это может выглядеть как жестокая реакция. Разве имеет какое-то значение, откуда взят огонь? Возможно, дело было не только в этом. Сам по себе чуждый огонь не является мелочью для Бога. Но помимо этого был еще один важный факт. Ниже в 9 стихе Аарон получает указание не пить вина или крепких напитков, что дает возможность предположить, что его сыновья на самом деле были пьяны. Они не могли контролировать собственные мысли, что и привело к пренебрежению предписаниями Бога. Тот самый огонь, который сжег жертвоприношение в 24 стихе 9 главы, поглотил и их. Это одновременно отрезвляет и ужасает. Сразу вспоминается смерть Анании и Сапфиры на глазах всего собрания в 5 главе Деяний, когда они солгали Святому Духу о том, сколько денег составила выручка от продажи собственности. Это тоже может показаться резкой реакцией в нашей повседневной плотской культуре. Позвольте, я просто сформулирую основную мысль. самые серьезные преступления против Бога и самые тяжелые преступления против Него связаны с извращенным поклонением. Откройте, пожалуйста, 32 главу книги «Исход», 4 стих. Я уверен, вы помните историю, записанную в этой главе о золотом тельце. В тот момент все происходящее возглавлял Аарон. Он взял золото из рук и сделал литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Золотой телец был ложным представлением истинного Бога. Далее в 6 стихе сказано, что люди встали рано и принесли всесожжение и привели жертвы мирные. «И сел народ есть и пить, а после встал играть». Они поклонялись Богу в извращенной форме, изменив славу Господа в богохульный искаженный образ. Вы знаете, чем закончилась эта история. Последствия для людей были катастрофическими. Результатом этого стало массовое убийство. Людей убивали прямо на месте. Брат поднялся против брата и мечом поражал членов своей семьи, выполняя Божий указ – покорить тех, кто участвовал в лжепоклонении. Я лишь хочу еще раз напомнить. Самые тяжелые преступления, когда-либо совершенные против Бога, совершаются при извращенном поклонении. И сейчас мы подошли к моменту, когда нужно сказать, что харизматическое движение непрестанно бесчестит Бога в своих ложных формах поклонения. Оно бесчестит Отца, оно бесчестит Сына и оно бесчестит Святого Духа. Непочтительные идеи, непочтительные действия, ложные верования, ложные заявления, ложные обещания, плотское поведение – все это приписывается Святому Духу, и тем самым они произносят хулу на Святого Духа. И даже то, что они идентифицируют себя с Его именем, это еще более чуждый огонь. И самое печальное, что это дает повод к осуждению. Я уже говорил об этом в церкви. Иисус в свое время говорил еврейским лидерам: «Вы приписываете дела Святого Духа, совершенные мною, сатане». То есть, когда они сказали Иисусу в Матфея 12 главе, что Он все делал с помощью силы сатаны, Он ответил, что они приписывают дела Святого Духа сатане. Справедливо будет заметить, что в харизматическом движении во многих случаях происходит прямо противоположное. Они приписывают Святому Духу дела сатаны. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой – триединый Господь, и с Ним нельзя шутить. Крайне опасно приносить чуждый огонь. Крайне опасно предлагать Господу извращенное поклонение. Очень опасно провозглашать то, чего не делал Дух Святой, что Он никогда не говорил, к чему Он не имеет отношения. И это не какие-то мелочи. Эти люди явно не понимают всю серьезность ситуации, когда они таким образом бесчестят Святого Духа. На днях я смотрел, как ведут себя индуисты, которые являются частью так называемого культа кундалини. Они совершают телодвижения, которые можно объяснить лишь бесовской одержимостью. Эти телодвижения абсолютно идентичны с тем, что делают люди из харизматического движения, когда они доходят до крайности в своем поведении в так называемых пробуждениях. Это язычество, это дела сатаны, это дела царства тьмы. Это ни в коем случае нельзя приписывать Святому Духу. Это очень драматично. Иногда это так глупо, что начинаешь смеяться. Но это трагедия. И печальная ирония заключается в том, что те, кто называют себя наиболее приверженными Святому Духу, претендующие на обладание Его властью, которые лично переживают Его присутствие, бесчестят Его, действуя по тому же образу, как и те, кто замешан в демонических культах. Приписывание Святому Духу дел, которые Он не совершал, слов, которые Он не говорил, переживание, автором которым Он не является, это очень серьезное преступление. Через мистический опыт, демоническую силу и поклонение лжебогам харизматы создали чуждый огонь. Собираюсь ли я дискредитировать каждого, кто участвует в этом движении? Нет. Я считаю, что там есть люди, жаждущие истинного поклонения Богу. Они запутались в сетях лжепоклонения. Но само харизматическое движение ничто не предлагает для истинного поклонения. Я могу повторить это снова. Само харизматическое движение не принесло ничего, чтобы обогатило истинное поклонение. Почему я так говорю? Потому что харизматическое движение как таковое не сделало никакого вклада в разъяснение Библии, в библейское толкование. Оно ничего не добавило к здравому учению. Точное библейское толкование возникло задолго до начала харизматического движения. И здравое учение существовало еще до его появления, начиная со времен апостолов, в ходе всей истории. Господь всегда поставлял верных мужей Божиих, ставших источниками чистого потока истины, с помощью которого мы получили полное глубокое понимание Слова Божия. Именно поэтому любой христианин сегодня может вернуться к источникам и почитать апостолов, а затем реформаторов, пуритан и последовать за течением истины через всю историю, обретая глубину и понимание, ясность по каждому вопросу, проследив его развитие от самого начала. Харизматы ничего не добавили к этому. Они просто принесли с собой хаос, путаницу и искажение. Если у харизматов те, кто верит истине? Конечно, есть. Придерживаются ли харизматы здравого богословия по некоторым вопросам? Разумеется. Но их познание истины произошло не благодаря харизматическому движению. Познание истины стало возможным благодаря длинной череде благочестивых проповедников и учителей, которых Господь использовал, чтобы сохранить истину и помогать церкви не сбиться с пути. А харизматы уводят от понимания истины и смущают разум. Они не являются источником развития ни в понимании Писания, ни в здравом учении. Получают ли люди такого рода в церквях истинное спасение, слушая проповедников харизматического толка? Да, спасаются, но ничто, произведенное этим движением, не является причиной их спасения. Они спасаются только благодаря Евангелию, которое не было изобретено ими. В некоторых местах Евангелие до сих пор не искажено, а в некоторых уже утеряно. Харизматическое движение совершенно не обеспечивает рост либо укрепление проповеди библейского Евангелия. Ничто, исходящее оттуда, не сохраняет истину и здравое учение. Евангельская библейская вера сохранилась, выжила и останется живой благодаря тому, что Бог защищает ее и поставляет верных мужей в церквях, которые могли бы передавать ее из поколения в поколение. Да, у харизматов есть люди, знающие истину, которые любят ее, имеют традиционный взгляд на Евангелие и нетрадиционный взгляд на Святого Духа. Не все они являются еретиками, но я хочу повторить еще раз. Вклад этого движения в то, чтобы эти люди узнавали истину, нулевой. Истина касается сердец вопреки харизматическому движению. С другой стороны, в харизматических церквях полным-полно людей, не знающих Бога, те, кто вовлечены туда по разным плотским причинам, желаниям и ради эмоциональных переживаний. Я благодарен за тех, кто знает истину и остается ей верен, но боюсь, что большинство людей находится во тьме. Это самое величайшее заблуждение из всех. Огромные толпы людей, о которых написано в 7 главе Матфея, будут говорить: «Не твоим ли именем мы делали то и это, не твоим ли именем пророчествовали, не твоим ли именем чудеса творили?» А Иисус им ответит: «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас». Данное пророчество определенно касается харизматического движения. Я славлю Бога за благодать грешникам, находящимся в харизматических церквях под их влиянием, и что местами Господь позволит истине пребывать, несмотря на окружающую обстановку. Славлю Бога за благодать, данную грешникам в харизматических церквях, где возможно стать верующим, только не благодаря этому движению, а вопреки. Я боюсь, что по всему миру находятся люди, запутавшиеся в этом движении, которые гонятся за плотскими желаниями и ложными обещаниями, у которых мало или вообще нет понимания и интереса к истинному Евангелию, истинному покаянию, истинному Христу и истинному спасению. Как я уже сказал, в мире 14 миллионов мормонов. Вред, который могут нанести 500 миллионов харизматов традиционному пониманию Писания и божественной истины, колоссален. Я боюсь, что успех этого движения вызван не его связью с истиной, а его связью с царством тьмы. Харизматы успешны, потому что они обещают дать новорожденным грешникам то, что они хотят. Евангельское христианство с объятиями приняло троянского коня, харизматов, в Божий град. И теперь его отряды захватили город, поставив в центре вместо истины идола. Реформаторское богословие, здравое учение, верная библейская экспозиция, порожденные длинной чередой благочестивых мужей, не место для лжеучителей. Мошенники туда не сунутся. Вы не найдете там жадных обманщиков, лжецов и тех, кто искажает истину. В церквях, которые верят в доктрины реформации, источником которых стало новозаветное учение, вы не найдете ложные чудеса, ложные видения, ложные пророчества, ложные помазания, странные, безумные, бурные проявления эмоций. Вы не найдете всякого рода экстатических проявлений у людей, которые в состоянии экстаза несут несусветную чушь о Святом Духе. Такого никогда не случится в реформаторских церквях, поскольку они укоренены в истине. Как только личные переживания, эмоции, интуиция начинают определять истину, тогда открываются врата ада. В 1657 году Джон Оуэн написал классический анализ того, как происходит единение и общение с Богом. Пуритане довольно часто так делали. А называется эта книга так: о единении с Господом, Отцом, Сыном и Святым Духом отделено с каждой личностью в любви, благодати и утешении. Достаточно информации. Автор предлагает еще один вариант – подробно об общении святых с Отцом, Сыном и Святым Духом. Эта книга Джона Оуэна является настоящим сокровищем, поскольку в ней обсуждаются единение и общение со Святой Троицей. Мы связаны отношениями Завета с каждым членом Божественной Троицы. Эти взаимоотношения инициируются Отцом, утверждаются Сыном и осуществляются посредством Святого Духа. Отец выражает божественную суверенную любовь, Сын – божественную суверенную благодать, Святой Дух дарует божественную суверенную жизнь. Мы вовлечены в полноценное поклонение Святого Духа, воздавая славу за все, что совершил Отец, дав всему начало, за все, что совершил Сын, утвердив наши отношения с Богом, и за все, совершенное Святым Духом в нашем посвящении, то есть в нашем фактическом спасении и освящении. В чем заключается работа Святого Духа? Он обличает, возрождает, оправдывает, просвещает, очищает, обращает, освящает. Он усыновляет, осуществляет крещение. Он обитает в сердце, наделяет дарами, дает силу. Святой Дух направляет, избавляет, производит плод, сохраняет нас. Так говорит Писание. Но что не сказано в Писании, так это то, что Святой Дух повергает нас ниц, заставляет нас глупо смеяться, усиливает теплообмен, заставляет нас икать и биться в конвульсиях. В Писании не сказано, что он заставляет нас выглядеть пьяными, нести околесицу, издавать животные звуки, прыгать и кататься по полу. Это полный вздор. Служение Духа, пишет Джон Оуэн, состоит в том, что он помогает нам вспомнить обетование Христа, в том, что мы прославляем Его в наших сердцах, что в нас изливается любовь Господа, в том, что Он свидетельствует нам о нашем духовном состоянии, что Он запечатлевает нас ко дню искупления, является залогом нашего наследия, осуществляет помазание, утешает, подтверждает наше усыновление. Он с нами в наших мольбах и прошениях. Вот в чем мудрость веры – узнать и встретиться с нашим Утешителем и познать все Его дела, и в должной мере ответить, воздавая Господу за милости. И нельзя допустить, чтобы чудная работа Святого Духа оказалась бездейственной или оставленной в темноте. Нужно признавать ее и с благодарным сердцем объединиться в общении со Святым Духом. Оуэн говорит, верующие осуществляют регулярное единение с тремя личностями Божества посредством размышлений, молитв и благоупорядоченной жизни. Мы должны сосредоточить свое внимание на явленной нам особой благодати и служении каждой личности Троицы и отдельно, должным образом ответить каждой из них через любовь и послушание. Это в полной мере отражает наше взаимодействие с Господом. Господу не угодно, когда из Духа Святого делают посмешище. В 12 главе послания к римлянам мы читаем о правильном поклонении. Это наивысший приоритет. Другой пуританин Томас Гудвин пишет, «Мы периодически поклоняемся Отцу, затем Сыну, а затем Святому Духу. Временами наше сердце сосредоточено на очи любви, явленной в нашем избрании, а иногда на любви Христа, явленной в искуплении, а затем на любви Святого Духа, который исследует глубины Божии и открывает, совершая в нас свой труд». Итак, человек переходит от одной личности к другой, что, по моему мнению, говорит Гудвин, является истинным общением души с Господом. Далее он пишет, «Нельзя успокоиться до тех пор, пока наше поклонение не достигнет должного уровня для всех трех личностей. Можно сказать, что мы помещены среди них, и они все выражают свою любовь к нам. Это и есть кульминация обетований Христа в нашей жизни». Мне по душе эта фраза. Необходимо позволить всем личностям Троицы оказаться на должном уровне в нас, воздав им равную честь. В послании к евреям, 10 главе, есть предупреждение. «То, сколь тягчайшему думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». Мы склонны заострять внимание на первой половине этого стиха, что ад будет ближе для тех, кто попирает Сына Божия. Ад будет действительно невыносим для попирающих Божьего Сына. За последние 25 лет или около того было тщательно продумано и разработана защита Евангелия. И это было чрезвычайно важно. Создавались организации, различные учреждения, коалиции, группы. Я припоминаю, что еще до того, как Джим Бойс перешел в вечность, он основал ассоциацию исповедующих евангеликов, к которой тогда все повально присоединились. Мы должны защищать Христа, защищать Его божественность, защищать Его характер, Его природу и труд, который Он совершил на кресте. Необходимо также защищать его воскресение, доктрину оправдания и множество великих истин, связанных с его свершениями на кресте. Это движение обрело широчайшую поддержку, которая постоянно продолжалась. Мы, может быть, даже несколько увлеклись в том, что все теперь должно указывать на крест, все должно быть обращено ко Христу, и он должен быть в центре всего. Мы ревностно защищали Христа, если на него совершались нападки. Мы делали то же самое, когда нападки совершались на Бога, когда появлялись какие-нибудь богословы и начинали утверждать, что Бог не знал будущего, что он не мог запланировать будущее. Это так называемое богословие открытости. Тогда же сразу началось массовое движение богословов, авторов и проповедников, которые объединились и обеспечили поддержку евангелическому обществу. Но нам нужно вспомнить, что в данном стихе говорится о гораздо более серьезном наказании для тех, кто оскорбляет Духа благодати. На греческом языке здесь использован глагол, который означает наглую выходку, дерзость, жестокое или недопустимое оскорбление. А ведь мы имеем дело с Яхве Руах, это дыхание всемогущего, это Господь, Дух Святой. И хотя мы все соглашаемся, что в аду будет жарче для тех, кто попирает Сына Божьего, зная истину о Его жизни и смерти, о том, что Он для нас предусмотрел, но точно такое же предупреждение дается тем, кто пренебрегает, глумится и жестоко оскорбляет Духа благодати. В следующем стихе сказано: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И дальше: «Господь будет судить свой народ, страшно впасть в руки Бога живого». Людям должно быть страшно оскорблять Святого Духа. Новый Завет открывает нам, что Руах Яхве — дыхание Господа. Святой Дух созидает жизнь, преобразует жизнь, очищает, утешает, преобразует грешников в образ Христа, снабжает всем необходимым, дает силы, Он запечатлевает, хранит и просвещает. Именно поэтому нужно почитать Его и любить. Величайший обман сатаны, когда-либо предложенный людям, — это ложная доктрина о том, что спасен однажды, спасен навсегда. Это сказал один из лидеров харизматического движения. А кто хранит нас для вечности? Кто запечатлел нас на веки веков? Кто является залогом нашего наследия? Святой Дух. Благодаря работе Духа Святого мы обретаем вечную безопасность. Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Всех, кого Он призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Римлянам 8 глава. И когда лидеры харизматов выдвигают обвинение, что работа Святого Духа является работой сатаны, это очень опасно. Бенни Хинн сказал так: «Нет, нет, не надо приходить к Господу и говорить: „Да будет воля Твоя“. Никогда так не говорите. Он не сделает ничего, пока я ему не скажу». Видите, как в этих двух коротких цитатах Святого Духа обвинили в демонических действиях и поставили под сомнение его суверенность. По его словам, суверенной является Бенни, а не Дух Святой. Эта идея, между прочим, возникла у одного лжеучителя, который утверждает, что получил помазание от Господа. Кстати, это его искусственно выдуманная фантазия о помазании. Он утверждает, что получил его, когда посещал могилы двух покойных женщин-проповедниц — Эми Сэмпл Макферсон и Кэтрин Кульман. Я не хочу тратить время на все эти нелепые заявления. Я просто хотел бы подчеркнуть, насколько это серьезно. Снова возвращаясь к нашей главной теме — поклонение триединому Богу — является самой фундаментальной обязанностью и наивысшей ответственностью людей. В 20 главе книги «Исход» нам даны предписания касательно Бога. Первая половина заповеди относится непосредственно к Нему. Там говорится, что нельзя создавать себе кумира, и эта часть заканчивается фразой «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Это не только использование Божьего имени в качестве ругательства, но и когда мы искажаем Его природу, Его качества, Его дела и Его слова. Если вы приписываете Ему действия и слова, которые Он никогда не делал и никогда не говорил, все это означает использование Его имени напрасно. Это представление Бога в ложном свете. И это очень серьезные вещи. Хочу привести еще пару стихов. Второзаконие 28:58. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». Когда вы произносите имя Господне напрасно, Второзаконие говорит, что такие дела не останутся безнаказанными. Люди часто спрашивают меня, почему Господь не покарает их. потому что Господь терпелив, и Его цели неизвестны. Я знаю не более о тайных советах Бога, чем знал Иов. И Господь не обязан мне все рассказывать. Но я знаю одно – рост ложного харизматического движения не остановит руку Божьего правосудия в Божие время. Нам не нужна версия Святого Духа в виде золотого тельца. Нам не нужен поддельный Дух Святой. Нам нужен Дух Святой, открывающийся через Писание, называемым дыханием Вседержителя, в книге Иова, 33 главе. Вечный Дух из послания евреям 9 главы. Владычественный Дух из 50-го псалма. Дух Благой из 142-го псалма. И далее все его имена. Дух Бога Живого, Дух Господа, Дух Отца, Дух Христа, Дух Сына, Дух Жизни, Дух Благодати, Дух Премудрости, Дух Совета, Крепости, Ведения, Разума, Страх Господень, Дух Истины, Дух Святости, Дух Славы, Утешитель. И в Евангелии от Луки в первой главе названный «Силой Всевышнего». Дух Божий является равноценным Отцу и Сыну. Он настолько же святой, суверенный, могущественный, милостивый и любящий, как Бог Отец и Бог Сын. Он является собой совершенство. Зная все это, мы здесь собрались, чтобы попытаться призвать возвратиться к истинному поклонению Святому Духу в церквях. Для меня это достаточно чувствительная тема. Я ревную о Доме Божьем, если выражаться словами, которые заимствовал Иисус у псалмопевца. «Ибо ревность по Доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня. Мне больно, когда бесчестят Святого Духа». Церковь уже поднялась, как я говорил, чтобы защитить Отца, чтобы защитить Сына. Почему же она не встает, чтобы защитить Святого Духа? И я не нахожу объяснений этому. Харизматическое движение успешно потребовало всеобщего принятия на основании любви и толерантности. Таким образом, его все приветствовали, а оно в это время разлагало церковь, культивируя чрезмерную эмоциональность, доходящую до экстрима и искажая представление людей о молитве, о поклонении, о прославлении, о вере, об умении быть довольным, о смирении, о суверенности и о миллионах других вещей. В другой части истории, далеко в прошлом, это движение было бы отвергнуто как еретическое. Мне бы хотелось закончить несколькими рассуждениями, чтобы попытаться немного очистить ваш разум от всего негативного, о чем я вынудил вас размышлять. Есть одно замечательное действие Святого Духа, которое я хотел, чтобы вы запомнили как великое действие. Для этого нам нужно открыть 8 главу послания к римлянам. Это очень знакомый текст Писания, но я хотел бы, чтобы вы посмотрели на него свежим взглядом. Мы начнем с 26 стиха. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Дух подкрепляет нас в немощах наших. И делает Он это прежде всего через ходатайство за нас, Он так же, как и Христос, наш ходатай. Для нас, верующих в Господа, все содействует к вечному благу, и не только потому, что Бог так говорит, но потому, что гарантом этого является Святой Дух. Именно через Духа Святого все содействует к нашему благу. Но в чем суть этого блага? Стих 29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Таким образом, конечная цель работы Святого Духа — преобразить нас в образ Христа. Это преобразование в образ Сына Божия, и тогда Христос становится первородным среди тех, кто обладает Его подобием. Дух Святой действует в нас, чтобы мы стали похожи на Иисуса Христа. Именно об этом говорит Павел в послании к филиппийцам, когда пишет «стремлюсь к цели». Эта цель – почесть высшего звания. Это уподобление Христу. Конечный результат нашего прославления – это цель в ходе нашего освящения. Если мы были предопределены и призваны и оправданы, то мы будем и прославлены, и тогда мы уподобимся образу Христа. 1 Иоанна 3 глава. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Конечная цель, которой ведет нас Святой Дух. А меж тем, пока мы еще не прославились и не уподобились Христу, Дух Святой продолжает работать в нашем сердце, преобразуя нас в в его образ. И для того, что он делает, мы должны взирать на Христа. Потому что во Христе, который является на 100% человеком, мы видим результат совершенной работы Святого Духа. А каким образом Святой Дух работал во Христе? Повергал ли он его на землю? Заставлял ли выглядеть пьяным? Вынуждал ли он падать Иисуса? Истерически смеяться, гавкать, бормотать что-то невнятное или нести какую-то чушь? Невозможно представить себе что-либо подобное. Именно Дух Святой дал ему жизнь во чреве Марии. Сын Божий снял с себя божественные привилегии, добровольно подчинившись воле Отца в силе Духа. Иисус ограничил использование собственных божественных возможностей и привилегий, совершенно предавшись в руки Святого Духа. Согласно Евангелию от Луки, Иисус был зачат Святым Духом. Его взрастил Святой Дух, и Иисус преуспевал в премудрости и возрасте в любви у Бога и у человеков. В Евангелии от Марка мы находим, что Он был помазан Святым Духом во время Своего крещения. В 4 главе Евангелия от Луки мы видим, что Святой Дух поддерживал Его во время искушения. В той же главе сказано, что Дух Святой вдохновил Его и дал Ему силы нести служение. Иисус был исполнен Святым Духом и поэтому мог жить в совершенном повиновении Богу, и поэтому мог жить в совершенном повиновении Богу. Иисус в Своем подчинении достиг совершенства, укрепляясь Святым Духом, перенес страдания, через что и познал послушание. В послании к Евреям 9:14 сказано, что Иисус победно встретил смерть, Духом Святым принеся себя непорочного Богу. В первой главе послания к римлянам сказано, что Иисус воскрес силою Святого Духа. И даже после Своего воскресения, когда Он заканчивал Свое служение на земле, согласно книге Деяний 1:1-2, Он был в силе Духа, когда наставлял учеников о Царстве Божьем. Дух Святой является для нас тем же, что был для Христа. Если вы хотите увидеть совершенство действия Святого Духа в нас, посмотрите на Его действие, произведенное в совершенном человеке, в Иисусе Христе. Иисус был зачат Святым Духом, и именно Он дарует нам жизнь при рождении свыше. Он взрастил Иисуса, и нам дарует силу возрастать духовно. Иисус был помазан Святым Духом во время крещения, мы тоже крещаемы им, чтобы стать частью тела Христа. Он поддерживал Иисуса в искушениях и нас также укрепляет, когда мы проходим всяческие испытания. Он давал силы Иисусу для служения и в нас открывает духовные дары и дает нам силы для служения. Иисус был исполнен Святым Духом, принося плоды Духа и святости, так и нас Дух Святой наполняет, производя Свой плод. Христос обрел совершенство в силе Святого Духа в послушании, это же самое осуществляет Святой Дух и в нас. Иисус триумфально встретил смерть в Его силе, и нас тоже в страданиях поддерживает Дух благодати и славы. Дух Святой воскресил Иисуса из мертвых, таким же образом Он воскресит и нас. Если вы хотите понять, в чем состоит служение Святого Духа и как Он действует в нас, посмотрите на труд, который Он совершал во Христе. В 16 главе Евангелия от Иоанна есть один интересный стих. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Это лучше, поскольку тогда он совершит вас то, что совершил во мне. Мое служение завершилось, а служение Святого Духа скоро будет явлено во всей полноте». Другими словами, служение Святого Духа заключается в том, чтобы наставить нас на всякую истину, возвестить нам все, что касается Христа, чтобы мы могли быть уподоблены в Его образ. Какая удивительная и простая истина! Дух Святой творит в нас то, что Он сотворил в Сыне Божьем, преобразуя нас в Его образ. Иисус показал, как должны выглядеть совершенные люди. Святой Дух дарует силы избранным искупленным людям для победы над властью греха, над плотью, над сатаной, над этим миром, вдохновляя нас, чтобы мы все больше уподоблялись Сыну Бога. Дух Святой открывает нам святое знание, святые дела, святое отношение, святой характер, святые действия, святые цели, святые желания и эмоции. Какое же это кощунство, какое оскорбление наносится Святому Духу, когда говорят, что Он производит извращения и даже демонические элементы, которые бесчестят Пресвятую Троицу. Действие Святого Духа проявляется в том, чтобы преобразовать погрязших в грехах носителей тленного образа, которые не способны прославить Бога, в ком образ и подобие Бога настолько исковерканы, что они обречены на вечную смерть и адские мучения без права на амнистию, а Дух Святой берет этих изувеченных людей и восстанавливает в них образ Иисуса Христа. Я поверю, что истина возобладала в харизматическом движении, когда увижу, что их лидеры, которые больше других выражают принципы этой деноминации, станут более похожими на Иисуса Христа, когда увижу, что они действительно причастники божественной природы. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за то, что смогли собраться вместе. Спасибо Тебе за этих драгоценных людей. Ты наполнил их сердца жаждой истины не ради их самих, но ради того, чтобы познать Тебя, любить Тебя, служить Тебе и провозглашать Твое Слово. Нам знакомо истинное действие Святого Духа, поскольку Ты Сам открыл его нам. И когда мы видим уподобление Христу, смирение Христа, кротость Христа, нежность Христа, доброту Христа, праведность Христа, когда мы видим, что Слово Бога превозносится и почитается, тогда мы знаем, что это действие Святого Духа. Там, где мы видим жертву, любовь, жажду Святого Писания, когда мы видим различные истины и ее победу, мы знаем, что там действует Святой Дух. Но мы не наблюдаем этого в харизматическом движении. И поэтому мы не можем сказать, что там действует Святой Дух. Нам страшно даже подумать о том, чтобы приписать их дела Святому Духу. Очисти этих людей своей истиной. Пусть она воссияет. Помоги нам познать истину, чтобы и мы могли помочь другим людям увидеть ее. Спасибо Тебе за труд, который Ты в нас совершаешь. Мы не чувствуем себя обманутыми. Нам не нужно гоняться за глупыми фальшивками. Мы совершенно довольны, поскольку действие Святого Духа воистину открывается в настоящих верующих. Мы благодарны, что можем переживать подобное. Действие Духа выражается в нашей любви к Тебе, к истине, в нашей любви к Божьим людям. Это все производит Святой Дух. Мы очень далеки от совершенства. Но наша любовь производится в нас Святым Духом. Да светится имя Твое. Благослови предстоящую неделю и наполни нас всеми Твоими радостями. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.